Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. НАТО на тропе войны. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отправки войск Запада в Украину. Сама НАТО также готовится к конфликту с Россией. Многие эксперты говорят, что он неизбежен в течение 6-7 лет. Действительно ли неизбежно столкновение НАТО и России? Насколько сейчас безопасно чувствуют себя страны Восточной Европы через четверть века после вступления в Альянс? И способна ли НАТО защитить Украину и Европу? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В одном из последних интервью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отправку французских войск в Украину. В ближайшее время президент посетит Киев с конкретными предложениями. Другие члены НАТО, в том числе и Германия, одним из вариантов развития событий считают столкновение с Россией. Уже сейчас на фоне нехватки снарядов у Украины Германия начала строительство новой фабрики, которая будет производить по 200 тысяч снарядов в год. Еще сразу несколько высокопоставленных военных альянса высказались о возможном начале войны с Россией, призвав политиков инвестировать в оборону и сменить стратегию в отношении Украины. Поставки старого вооружения исчерпали себя. Прогнозы на начало конфликта разнятся от 2-3 до 10 лет. В то же время оборонные сооружения строятся на границе с Россией в странах Балтии, а в Литве – на границе с Белоруссией. Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла деньги на закупку около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 тысяч, которые можно приобрести дополнительно. В Польше идут разговоры о возможном частичном закрытии украинского неба, но пока без громких политических заявлений. Возможно ли столкновение НАТО с Россией? Какая это будет война и насколько безопасно сегодня себя чувствуют восточные страны Альянса?
У нас в студии сегодня в гостях Ондрей Соукуп, редактор чешского общественного радио, политолог и журналист. Ондрей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я сначала хотел спросить относительно 25-летия вступления в НАТО, которое здесь в Чехии достаточно широко отмечалось, ну и вообще в странах Вышеградской группы. Уже и параллельно 20 лет отметили вступление, ровно через 5 лет балтийские страны. Так что такой юбилей. Если вспомнить тогда, конец 90-х годов, насколько сильный был консенсус в Чехии по поводу вступления в НАТО? Ведь, насколько я понимаю, изначально Чехия и президент Гавел видели некое безблоковое будущее, что Варшавские договоры НАТО должны быть распущены.
Безусловно, там действительно Вацлав Гавел говорил о том, что вот сейчас мы распустим организацию Варшавского договора, да и, в общем-то, смысл существования НАТО исчезнет, да. То есть это была вот эта эйфория вот конца холодной войны. И довольно быстро выяснилось, что как бы вот этого конца истории Фрэнсиса Фукуямы как-то не предвидится. И, собственно, мы это испытали очень как бы на своей собственной шкуре, потому что начались Балканские войны, а это как раз именно ну, приблизительно через там, год-полтора после вот, этих представлений Вацлава Гавела о просто мирном сосуществовании, вечном мире в Европе. И, конечно, из России как бы это не так воспринималось, да, но, во-первых, все чехи повально ездили в Хорватию и другие страны в отпуск, так что у всех были какие-то там знакомые. И плюс была огромная волна беженцев. Да? То есть это уже мало кто вспоминает, но через Чехию прошло где-то порядка 250 тысяч человек, и по большей части из Боснии,
да.
И Герцеговины, они, правда, большинство недолго задержалось.
Дальше в Германию.
Ну да, и там Скандинавия, да. И прочие страны. Но, тем не менее, это был как бы огромный шок, да, потому что после этой эйфории 89-го года, 90-го, то, что, в общем-то, в 8-9 часах езды на машине как бы может происходить вот такое, и мы оказываемся, у нас нету как бы союзников или там, то есть мы с этим ничего сделать не можем, да? Состояние армии после социалистических времен было, в общем-то, понятно, что они как бы не то, чтобы сильно могут
чего-то. В общем, да, балканские войны. Вы сказали 8-9 часов, но сейчас 8-9 часов другая война. Просто проехать Словакию и туда уже к Львовской области, и вот другая война. Сейчас война в Украине оказывает схожее влияние на восприятие чехами своей безопасности?
Может быть, даже сильнее все-таки, потому что вот в феврале 22 года там это же включило какую-то там историческую память в чешском обществе, да, то есть опять российские танки как бы оккупируют соседнюю страну, да, и вот этот взрыв солидарности с Украиной был даже для меня как бы неожиданным, да, потому что все немедленно как бы вспомнили, и даже вот в соцсетях вот эти известные тролли, которые всегда писали, что там все так неоднозначно, а это там ЦРУ, а то есть приблизительно 3-4 месяца они вообще замолкли, да, потому что было понятно, что если они опять начнут с этими своими рассказами, то их просто порвут на части и отпишутся все подписчики. Так что...
То есть в Чехии сохраняется консенсус по поводу помощи Украины и необходимости освобождения Украины от России, от российских войск?
Ну, понятно, что вот эта огромная волна солидарности, которая была в первые, скажем, полгода, она уже спала. Да? И люди начинают опять как бы говорить, ну хорошо, нет. Понятно, что Путин напал, Путин виноват и так далее, но с другой стороны, это типа не наша война, а мы тут как бы беженцев приняли, платим там, ну, на самом деле копейки, да. Но и есть такая усталость, а почему там подорожал бензин, пусть эти украинцы наконец-то договорятся с Кремлем. Вот эти настроения есть. Хотя даже по всем социологическим опросам где-то порядка 55-56% как бы чехов говорят, что нет, надо поддерживать Украину, во что бы ни стало.
Вообще Россия, насколько кажется угрозой сейчас? Насколько у чехов, скажем, сильна память 1968 года? Насколько люди соотносят себя с этими событиями? И сознают ли, что танки могут снова войти в Прагу?
Безусловно. И даже вот что меня несколько удивило, что даже у поколения, скажем, 25+, но это ощущение существует, да, понятно, что, скажем, у поколения моих родителей, которые это как бы застали именно в студенческом как бы возрасте, ну, это как бы травма на всю жизнь, да, они передали ее, в принципе, и моему поколению, да, которое у нас...
Она распространяется на Россию? Ясно, что это травма советского вторжения, но вот на новую Россию после 91-го года.
Она долго не распространялась, да, вот если я говорил, что главной мотивацией вступления Чехии в Североатлантический альянс были Балканские войны, да, то тогда угроза из какой-то России, ну, это было просто смешно, да, то есть это никто не воспринимал как вообще возможный сценарий, да. Но потом потихоньку было ясно, что Россия каким-то образом опять становится как бы имперской страной, и не очень понятно, как бы, где она хочет остановиться.
Где кончаются границы России, как мальчик спросил у Путина.
Вот-вот, да, и просто вот этот ответ, там, где Россия скажет, что они заканчиваются, да, то, мягко говоря, не вселяет уверенность как бы в жителях страны.
У вас, как я понимаю, очень сильно повлияло на настроение взрывы на военных складах в Орбетице.
Да, это безусловно, потому что...
Это какой год?
Это в 2014 году это случилось. Mm-hmm. Очень долго никто не знал, кто виноват, там были варианты, что там типа само взорвалось, потому что старые уже боеприпасы, потом, что там типа владельцы пытались как бы закрыть следы того, что они кому-то, не тому продали. Вот это все, это долго как бы длилось, никто что-то не знал. А только вот после покушение на Сергея Скрипаля и его дочь в Англии, да, когда выяснилось, что как бы есть группа агентов ГРУ с крайне похожими номерами mm-hmm. паспортов, и тогда уже просто все начали шерстить эти старые как бы материалы, и выяснил, что да, вот эти люди тоже как бы ездили в Чехию, и да, и их фотографии на самом деле все время лежали в этом деле, потому что они попросили пропуск на этот склад под чужими именами, там, чужими гражданствами, я думаю, если правильно помню, Таджикистана и Молдовы, да, но это опять вот те же самые ребята.
У вас есть какие-то предположения? Меня в свое время это шокировало, даже скажу. Почему Чехия, одной из первых двух стран вместе с Америкой, была объявлена Россией недружественной страной?
Это очень трудно сказать. На самом деле, тем более, что весь этот скандал, когда это все выяснилось с вербетицами, и, собственно, Чехия фактически наполовину снизила количество российских дипломатов в Праге, ну и даже больше, чем половину.
Уточнить, Прага – это ведь одно из таких шпионских гнезд наряду с Веной для России. Ну, и традиционно было, да, по-моему, я читал статистику, что количество дипломатического персонала в Праге было совершенно непропорционально как бы российско-чешским отношениям, населению Чехии, там, месту Чехии в торговле с Россией.
Если я правильно помню, то пражское посольство было второе по величине в Европе после Великобритании, да. Ну, то есть, конечно, это нам может льстить, да, но на самом деле, как бы, не очень, да, тем более, что смотреть у чешских спецслужб за таким количеством людей как бы абсолютно не было возможности, да, там представители контрразведки как-то признавались, что они могут, например, вести слежку 24/7, 6 человек одновременно, и все. Mm-hmm. А если у вас 90 сотрудников как бы посольства, ну и плюс семьи, родственники и так далее, то, в общем-то, они могли делать фактически что угодно. Но что мне кажется странным, да, что вот этот скандал и то, что Чехия оказалась в списке недружественных стран, он возник во время президентства Милоша Земана и премьерства Андрея Бабиша. И оба этих политика, как бы их назвать...
Антикремлевскими как, их никак не назовешь.
Вот вообще. Да. Ну, так что мне кажется, что в тот момент уже Кремль решил, что перестанет заигрываться с какими-то там западными политиками, что это все равно бессмысленно. И уже, наверное, в то время готовился к войне.
Ну да, видимо, уже это в тот момент попало. А Чехия вообще по своему менталитету, да, которую мы все знаем, такой он достаточно антивоенный, ироничный, да, для всех Чехии это все-таки Швейк, Гашек. И насколько она вообще готова быть одним из столпов НАТО, увеличивать свой военный бюджет? Я помню, давно шла речь об этом, о 2% ВВП для оборонного бюджета, и это, по-моему, до сих пор не достигнуто.
Нет, мы где-то в районе 1.5%. Ну, как бы, хорошо. 8 лет или 10, 9 лет назад это было даже меньше 1%. Так что...
Меньше, чем в Японии, да.
Кое-что как бы делается. Безусловно, армия недофинансирована. Она довольно маленькая, как бы, потому что ну, все думали, что ну, как бы, никакой войны же большой быть не может. Да? Зачем нам эти все танки, гаубицы? Вот мы сейчас будем специализироваться, да, у чешской армии, например, есть хорошие химические войска, да, mm-hmm. которые действительно они были во всех возможных там, Ираках и прочих, ну, потому что они действительно высоко квалифицированные. Ну, а все остальное, как бы, ну, ладно, там еще, я не знаю, пару полков ВДВ, которые тоже можно будет посылать на всякие, как бы, миссии ООН, да и все. И поменять вот эту логику, это очень, как бы... Время.
Президент Павел способен это понимать, поменять? Мне кажется, что у него какой-то совершенно другой подход вот к этому, к вопросу обороны, безопасности.
Так, безусловно, как профессиональный военный, он в этом прекрасно разбирается. Да? И как, в общем-то, высокопоставленный бюрократ НАТО в свое время, да, он тоже понимает, как бы, какая ситуация в других армиях НАТО, так что...
Кстати, это сыграло роль в его избрании? То, что он действительно кадровый военный и человек для такой, для эпохи рисков, более высоких рисков?
Мне не кажется, что это был главный довод, да. То, что он в определенной мере являлся такой антитезой Милоша Земана, да, человека, который вот последние годы действительно был тяжело болен, там проблемы с не слишком здоровым образом жизни, мягко говоря. И тут появляется относительно молодой, крепкий мужчина, спортсмен, там, байкер. Ну, на самом деле, вот сравнение как бы позднего Ельцина и раннего Путина, оно в чисто в эстетическом смысле, оно как бы напрашивается.
Ну, в любом случае, его инициатива сейчас по приобретению снарядов для Украины, она совершенно потрясающая, потому что последнее, я читал, уже фактически чуть не 1,5 миллиона снарядов найдено. 800 тысяч уже нашли, 700 еще обнаружили. Причем, как я понимаю, даже у союзников России, но только об этом не говорят, у кого они покупают.
Безусловно, там на самом деле Чехия... В этом смысле повела себя довольно активно с самого первого момента. Да? Мне рассказывал тогдашний посол Украины Евген Пребинес в Праге, что, в общем-то, первый же день, там ему позвонил министр обороны, и там сказал, так, сейчас к вам зайдет наш зам. Ну, пришел, и у него была папочка. Он говорит, так, вот, у нас есть вот эти припасы, вот это оружие, вот это принадлежит чешской армии, вот это принадлежит чешским компаниям, это у них на складах, это у них можно купить. И вот это чешские компании могут произвести. Говорите, выбирайте, что вам нужно. Да? И действительно, Чехия была одной из самых первых стран, которая начала поставки особенно боеприпасов. Но, естественно, они закончились. Да? И я знаю, что, по крайней мере, год чешские дипломаты, в общем-то, ездят по миру и пытаются как бы искать, где бы купить. И, собственно, видимо, вот это усилие сейчас как бы принесло плоды. И президент Павел, конечно же, скорее такое лицо этой всей инициативы.
Ну, понятно, но в любом случае с этим Чехия вышла, я бы сказал, на первой странице мировой политики, мировой прессы. Это резко, мне кажется, увеличило ее вес в НАТО, в Европейском Союзе, эта инициатива, и в числе тех, кто поддерживает Украину. Это программа «Археология». Говорим мы сегодня о дилеммах НАТО, о том, готовы ли НАТО вступить в войну с Россией, и вернемся после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о НАТО. 25 лет с момента вступления стран Центральной Европы, 20 лет со дня вступления балтийских стран в НАТО. Только что присоединились к НАТО Финляндия и Швеция. Насколько этот альянс готов к столкновению с Россией? Может ли он, как утверждает президент Макрон, отправить войска в Украину? Рассуждает об этом бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступок.
Участие в боевых действиях мы не рассматриваем. Французов, болгар, вообще от слова совсем. Но как вариант нахождения на границе Украины при Днестровье, ок, принимается. Украина, Беларусь, ок, принимается. То есть, что для нас? Украина освобождает таким образом часть своих людей, своих ресурсов, которые мы растянули на эту границу. Это большой участок, и мы их можем использовать на фронте. Плюс для, например, французов. Они получают огромнейший опыт, который они получили бы где-то в Тулузе, в Марселе, в Лионе, потому что, ну давайте так, ну там вегетарианские условия, здесь не война, но не вегетарианские условия. Враг настоящий, мины настоящие, дроны, которые летают, настоящие, все настоящее, никто не играется. И я думаю, что это будет огромнейший опыт для вот отдельных стран, участников Альянса. Плюс сюда можно наложить Польшу. Польша уже несколько раз высказывала мнение, что а давайте мы прикроем часть Украины своими системами противовоздушной обороны. Но Альянс выступал против. Здесь мы можем предположить аккуратно, что если Польша поддержит такое мнение, то она может закрыть часть украинской границы, например, условно, от границы Польши до западных окраин Львова. В принципе, эта территория станет такая под защитой ПВО Польши, что там, Патриоты, Насамсы, и мы сможем создать такой себе safe haven, безопасное облачко, где может размещаться украинские предприятия без особого риска быть уничтоженными российскими ракетами, крылатыми, баллистикой и так далее. Вспоминаем, пожалуйста, Збигнева Бжезинского, который был советником Джимми Картера по нацбезопасности после Генри Киссинджера. Какая у него стратегия была? Они какую рассматривали стратегию? Если Советский Союз нападает на Альянс, что они делают? Они воюют? Нет, конечно. Они отпрыгивают на запад далеко, роют линию укрепления и договариваются на месте. То есть тогда уже, когда это противостояние, они уже мы отпрыгнем и будем договариваться. Поэтому, к сожалению, я вынужден констатировать, что НАТО, скорее всего, не будет помогать защищать, не дай Боже, страны Балтии от такой угрозы. Все, на кого придется понадеяться, это на кого? Страны Балтии между собой, плюс Польша, плюс Великобритания. И я уверен, что Украина тоже окажет какое-то посильное участие.
Это Иван Ступок, бывший сотрудник СБУ, военный эксперт. Мы извиняемся за немного темный фон у него, но дело в том, что, как мне сейчас сказали корреспонденты, буквально во время нашего интервью начался обстрел, и он на машине уехал в подземную парковку. Так что он говорит фактически из-под обстрела российскими ракетами. А к нам присоединяется по Зуму, вернее, по Скайпу Аркадий Мошес, руководитель российских программ Финского института международных отношений. Аркадий, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну, мы общались прошлый год назад, когда Финляндия вступила в НАТО, сейчас присоединилась Швеция. Как-нибудь это меняет стратегический расклад в Балтийском регионе? Или, в принципе, это просто техническая сертификация? Швеция и так фактически была интегрирована в структуру Альянса?
Ну, я думаю, что какие-то небольшие дополнительные изменения произойдут, но, в принципе, да, Швеция считалась, так сказать, в любом случае союзником очень близким альянса НАТО. Ну, формально можно теперь красиво говорить, что практически все Балтийское побережье стало побережьем НАТО. Но я думаю, что принципиальные вещи были, как бы, случились тогда, когда Швеция, страна с традициями 200-летнего нейтралитета, решила от него отказаться. Очевидно, что шведам было отказаться от нейтралитета гораздо труднее, чем финнам. Тем не менее, они это сделали. Ну и, как недавно сказал генеральный секретарь НАТО господин Столтенберг, Швеция – это high-end, то есть она обладает высокотехнологичными какими-то элементами вооруженных сил, которые, безусловно, НАТО добавляют здесь мощи.
А насколько сильно воспринимается угроза безопасности со стороны России в Балтийском регионе? Вот я поделюсь одной вещью, буквально вчера, которая меня потрясла, что в Калининградской области поставили глушилки, которые фактически глушат сигнал GPS над большей частью Балтики и над всей Польшей. И за один только день около 1000 рейсов они сообщили о том, что у них пропал сигнал GPS из-за глушилок в Калининграде.
Ну, это как бы вот то противодействие, те реакции, которые Россия говорила, что будет демонстрировать, как бы военные сугубо реакции, нападать она ни на кого не собирается в ближайшее время, потому что не может, потому что все имеющиеся в наличии силы так или иначе оттянуты в Украину. Но то, что, так сказать, сохраняется под вот этой крышкой гибридных войн или гибридных конфликтов, вот это один из этих элементов, достаточно важный и, к сожалению, очень опасный.
А нападение действительно нельзя ждать в ближайшее время? Потому что постоянно муссируются последние месяцы, недели сценарии нападения на Сувалкский коридор. Балтийские наши коллеги постоянно говорят об этом. Возможно ли, что Россия сейчас, пользуясь неким таким, ну, не затишьем на фронте, но позиционной войной на фронте, соберет силы и предпримет какую-то, может быть, со стороны Беларуси операцию на северном направлении, на Балтийском фронте?
Нет, это все, честно говоря, разговоры, потому что вот я дважды был в Сувалках, и, так сказать, по дорогам, которые потенциально должны войти через Литву в этот коридор, вот в прошлом году ездил на легковой машине. Если вы растянете по этим дорогам танковую колонну, она будет там уничтожена авиационным ударом в какие-то секунды, ну, минуты, по крайней мере. Деться там некуда, там болото и узкие асфальтовые дороги. Значит, разговоры эти пошли, потому что, с одной стороны, они кому-то политически выгодны. И правильно, что их начали вести, потому что если до 2014 года их не вели вообще, до 2022 года их вели, так сказать, в очень легком варианте. Сейчас поняли, что если уж дали прибалтам гарантии безопасности, то их надо выполнять, соответственно, надо вкладываться в инфраструктуру, нужно вкладываться в присутствие войск и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, это правильно, что эти разговоры появились, но с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что это дань моде и политика. Потому что если один человек, неважно, принадлежит какой он политической силе, откроет рот и начнет говорить о том, что угроза есть, другим выгоднее подхватить этот разговор и нейтрализовать его, а не спорить с учетом того, что не очень понятно, что будет происходить. В Финляндии, надо сказать, как бы реакции сугубо профессиональные, когда что-то происходит, типа там на нарушение финского воздушного пространства. Финны говорят, что они сделали, где были их самолеты, чем они были вооружены. Или когда речь идет о том, что будет воссоздан Ленинградский военный округ, никто не посыпает голову пеплом, а говорят, пытаются понять, какие силы могут быть приданы этому округу, и пока никто, так сказать, панических настроений не проявляет.
Я хочу здесь к нашему гостю в студии обратиться, к Онджею Соукупу. Онджей, а вы воспринимаете реалистично угрозы нападения России на других фронтах? Скажем, Молдова в сторону Приднестровья или, скажем, в Грузию?
Ну, мне кажется, что это крайне маловероятно, да, то есть, ну, Приднестровье хорошо, а как?
Ну да, да, откуда? Есть, надо откуда? Украину сначала пройти, ну, да.
А Грузия, ну, зачем? Да? Ну, то есть, мне кажется, что силы российской армии и так довольно задействованы, все, что имеет ноги, руки и умеет стрелять, уже на Донбассе, да, и так что не могу себе представить, чтобы такого было, чтобы могло сильно помочь, да, как бы, ситуации Кремля. Чего я, как бы, не могу, конечно же, исключить, это каких-то, скажем, гибридных операций, я не знаю, может быть, диверсии и так далее. Но, как бы, полномасштабного вторжения, что-то мне кажется не очень правдоподобным.
Аркадий, а в формате действительно гибридных операций, я не знаю, какая-то диверсионная группа из Беларуси, такие сценарии возможны, на которые НАТО придется как-то реагировать?
Если это диверсионная группа, то реагировать на это будут. Это не очень сложно. Это как бы будет опять-таки скорее лежать в площади политических разговоров. Если ракетный удар, заблудившаяся ракета, если опять-таки она просто упадет, так случаи эти уже были, они на территории Польши падали, да. Вот, то это тоже как бы можно будет спустить на тормозах. Но если случайно, в кавычках, эта ракета прилетит в столицу, в президентский дворец, тут уже будет, конечно, сложнее. Но я пока об этом всерьез тоже не стал бы разговаривать.
Ну, то есть это такие пока гипотетические сценарии, которые, так сказать, продвигают политики, которые продвигают военные, в общем, которые, так сказать, повышают, да, боеспособность и готовность различных восточных и центральноевропейских стран противостоять. Хорошо.
Да, будет выделяться больше денег, будет больше возможностей, и это, в принципе, вещь сама по себе правильная, потому что нужно иметь чем ответить. Они увидели, так сказать, в НАТО, что по большому счету ответить им на эскалацию не на чем. Нечем, извините.
Хорошо. Если с обратной стороны посмотреть, мы начали вот с этого заявления Макрона о том, что он не исключает возможности отправки западных контингентов в Украину. Насколько всерьез можно к этому заявлению относиться? И видишь ли ты в перспективе такой сценарий? Ну, не в этом году, в 24-м, но по мере, скажем, дальнейшего закапывания конфликта или, наоборот, его эскалации?
Ну, Макрон, надо сказать, человек увлекающийся. Он очень много за свои годы пребывания у власти наговорил разного. Когда-то он пытался говорить о том, что с Россией надо дружить, иначе она уйдет в объятия Китая. И тоже все полгода обсуждали это. Обсуждали клиническую смерть НАТО. Вот сейчас он пытается выделиться и прозвучать как-то ярко. Поэтому тут очень много вот такого лишнего и наносного, если хотите. Но если Макрон, если его позиция будет поддержана, я думаю, что какие-то небольшие контингенты могут появиться, но мы еще не там. Тут другое на самом деле важно. Вот разговоры о том, как замириться типа с Украиной, так заморозить конфликт. И все начинают использовать слова «корейский сценарий». Вот тут не надо забывать главного, что корейский сценарий обеспечен 30 тысячами американских солдат, которые размещены вдоль линии соприкосновения. Вот если когда-нибудь всерьез западные лидеры, пытаясь говорить о мире и о будущем в условиях замороженного конфликта, предложат всерьез корейский сценарий, когда их войска будут гарантировать линию соприкосновения замороженную, вот тогда-то они и появятся. Но это совершенно другой сценарий, он опять-таки лежит в другой плоскости.
Ну, то есть раздел Украины, гарантированный серьезным натовским контингентом на территории Украины?
Да, причем это ну, не раздел, а... Ну,
замораживание, да,
замораживание
по
конфликта.
Линии соприкосновения, да.
Да, причем примерно по той линии, где этот фронт проходит сейчас. Потому что если, не дай бог, так сказать, Украина уже в этом году посыпется, ее оборона, и российские войска серьезно продвинутся на восток, то уже Россия, она не будет, не пойдет ни на какое замораживание конфликта, пока не добьется капитуляции Украины и вместе с ней косвенно Запада. Опять-таки, тогда ни о каких контингентах речи уже идти не будет.
Ондра, а в Чехии могли бы поддержать при гипотетическом сценарии отправку воинских контингентов в Украину, которые в том числе войдут в соприкосновение с Россией?
Ну, опять-таки, конечно же, не секрет, что какие-то военные страны НАТО в Украине есть. Да? То есть то, что мы знаем из этой прослушки немецких там, генералов, что британцы там что-то делали. Да, безусловно, я думаю, что любая военная разведка любой страны натовской сейчас, их люди находятся на Украине, потому что там это все, как бы, да, они должны наблюдать, да, то есть было бы странно, если бы их там не было. Могут быть всякие специалисты по каким-то системам, которые поставляются в Украину и так далее, но представить себе, что там, я не знаю, какую-то там бригаду ВДВ пошлют там под Бахмут, ну, мне очень трудно. Да? И тем более, что чисто с военной точки зрения, как мне объясняли люди, которые в отличие от меня об этом что-то понимают, то в принципе это могло бы еще добавить хаосу, как бы, вот на фронте.
В смысле координации, управления войсками,
да,
языки?
Логистика, все это, то есть, как бы, существенно проще и эффективнее поддерживать украинцев в боевых.
Поддерживать украинцев. А технически, Аркадий, а вообще рассматривался ли когда-либо и возможен ли в будущем сценарий, скажем, закрытия неба над Украиной?
Я не знаю, рассматривался ли он. Я знаю, что, ну, так сказать, публично сразу это было исключено. Но я думаю, что закрытие неба, бесполетная зона, которая обеспечивалась бы силами НАТО, мне в это не очень верится. Но по факту, если украинцы получат F-16, то часть этой задачи они будут в состоянии выполнять сами. То, что происходило и происходит в последние месяцы, когда, в общем, Россия нашла очень эффективную, судя по всему, тактику запуска с дальней позиции, то, что называлось бомбами свободного падения.
Планирующие, да.
Их сделали планирующими, да. То есть авиационных боев, по большому счету, их нет, и они как бы не предвидятся в ближайшее время. но идет запуск этих бомб с расстояния, превышающего возможности украинского наземного ПВО. Чтобы с этим бороться, нужны самолеты. Я думаю, что когда украинцев они будут, F-16, то ситуация здесь поменяется.
Ну да, они, по-моему, на 300 километров бьют. И вообще я читал в последнее время аналитику, что Украина, возможно, вот этот год может быть переломом в ходе воздушной войны, если придут F-16, и это может привести вообще к общему перелому всего сценария войны, учитывая, что на море практически уже российский флот заперт в бухтах, на суше более или менее какой-то паритет достигнут, сейчас все решается в воздухе.
Слишком много «если». Я не являюсь военным экспертом в чистом виде. Не только из-за воздуха, из-за отсутствия, так сказать, хорошего авиационного прикрытия задохнулось украинское наступление в прошлом году. А из-за того, что действительно были созданы серьезные фортификации, серьезное гигантское минирование было проведено. Это ведь самолетом не... как бы, наличие авиации не решает эту проблему. Помните, в фильме «Бой идут одни старики» есть такая фраза, что на Рейхстаге первым раз пишется рядовой пехотный Ваня. Вот как бы то, что мы сейчас получили, я думаю, что огромное количество, не знаю, аксиом даже каких-то возникавших в том, что касается анализа боевых действий между армиями, вот они теперь отнесены в архив и решаются заново. А с другой стороны, появились вещи, о которых никто и никогда не думал. Появилась вот эта возможность использовать танки не в танковых сражениях, где они танк против танка, и у западных танков есть преимущество, а где они выступают исключительно как очень маневренное орудие само по себе. Это новость, в принципе, но как бы это действует и работает. Сводить к чему-то одному успех в войне не придется, но если мне пришлось бы отвечать на вопрос о чем-то одном, это так или иначе наличие живой силы, обученной, тренированной и экипированной, и вооруженной. Вот это Украине в 2024 году пока не гарантировано, даже если она получит самолеты.
Понятно. Мы вернемся к нашему разговору буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о роли НАТО в конфликте России в войне России в Украине. Готовы ли НАТО ввести свои войска на территорию Украины? Или наоборот, готовится ли НАТО отразить агрессию России? Рассуждает об этом военный эксперт Юрий Федоров.
А вот это вопрос уже о судьбе альянса, потому что решение, известно, принимается консенсусом. Консенсуса нет. Понятно, что Берлин, по крайней мере, при нынешнем канцлере, будет всеми силами, значит, пытаться остановить более или менее активную позицию, политику альянса в отношении Украины или в отношении России. Это совершенно понятно. Но, видите, вот здесь происходят очень интересные процессы в Европе. И сам по себе факт того, что французское правительство, французское руководство, в общем, сказала де-факто, значит, сказала, ну, не хотите, не надо, вы останетесь тогда в маргинальной ситуации немцам. Да? Ну, действительно, а что будет делать Германия, если французы действительно начнут какие-то операции в Украине? Ну, вот представим себе, что тогда будет. А что, они будут сидеть и говорить, ой, не надо, ой, поосторожней только... Смешно, понимаете? А политик, когда оказывается смешным, он теряет вообще все. Политик не должен быть смешным, понимаете? Значит, вот это заставляет, может заставить и Германию так или иначе пересмотреть свою позицию, но просто потому что в противном случае роль лидера Европы занимает Франция, а не Германия. Ну, известно, Франция и Германия как-то так соперничают. А кто, собственно, будет вот тем самым лидером, знаменосцем европейского единства, немцы или французы? Пока, вот, значит, Макрон пытается перехватить это знамя из рук Берлина.
Это был военный эксперт Юрий Федоров, автор книги «Украинский фронт. Третий мировой». Мы возвращаемся к нашим гостям. Аркадий, первый вопрос. А если, опять-таки, гипотетически представить отправку каких-то контингентов западных, европейских в Украину, это что, автоматически означает войну России и НАТО?
Нет, автоматически это ничего не означает. Как с натовской стороны, для того, чтобы НАТО начало, должны приниматься соответственные решения по статье 5, вне статьи 5, но это другое.
А это какая, кстати, юридическая основа может быть отправки натовских контингентов в Украину?
Не знаю, я не юрист, но может быть заключен договор о том, как тот или иной договор. Просто это могут не быть миссии, описанные в 5 статье, потому что ни на одну из территорий стран НАТО соответствующим образом нападения не будет. Но здесь, как бы, вот здесь тот случай, когда, если будет политическая воля пресловутая, то я думаю, что юридическая формулировка найдется. Но это скорее все равно будет не натовская миссия, это будет какая-то коалиция желающих, состоящая из нескольких стран НАТО, а к ним могут подключиться даже, по большому счету, и не натовские страны. В конце концов, Австралия помогает оружием, почему, так сказать, она не может помочь чем-то еще Украине? Понимаете, вот то-то и оно, что Украина не стала, она не включена в западный периметр безопасности, она партнер, которому помогают, успехам которого радуются, неудачи которого переживают. Но это партнер, а не член вот этого западного сообщества. Мне казалось 2 года назад, что проще ей будет, по крайней мере, де-факто становиться вот этим внутренним членом этого сообщества. Но она им не стала. И один мой знакомый украинский аналитик хороший очень в сердцах сказал, что это вот театр. Что вот они расселись, эти европейцы, в ложах своих и смотрят, что здесь в этом театре происходит. Это горькая констатация, простите, но она, в общем, не лишена какой-то своей такой в качестве метафоры правды.
И сражаются до последнего украинца.
Ну, как бы, это, наверное, преувеличение.
Ну, это, да, такое публицистическое.
Потому что иначе бы мужчин, которые так или иначе, их сотни тысяч, которые с разными статусами живут в странах Европы, их все-таки не высылают и под ружье не ставят. То есть, как бы, их воспринимают как беженцев, и как бы и так будет и дальше. Более того, если вот Украина, не дай бог, начнет рушиться ее оборона, как я уже сказал, что у нас появится новая волна беженцев гигантская, в нее точно войдут огромное количество не только женщин и детей, но и мужчин призывного возраста.
Ондра, а в Чехии воспринимают войну в Украине как экзистенциальную угрозу безопасности и Европы, и Чехии? Или это все-таки, так сказать, вот очередной конфликт на периметре России, вот была война в Афганистане, вот была война в Чечне, вот война в Украине. Ну хорошо, у вас больше беженцев сейчас, но воспринимается ли это как непосредственная угроза выживанию Чехии?
Ну, это, наверное, зависит от того, с кем вы будете говорить. Да? То есть, конечно же, люди, которые будут говорить, ну, это какие-то там их разборки, да. Понимаешь, там они как бы братские народы, которые что-то не поделили, ну, и нас это не особо касается. Но есть, конечно же, люди, и их на самом деле большинство, которые действительно воспринимают как то, что мы можем стать следующим, да, тем более, что как бы есть же вот это все дипломатический ультиматум 21 года, который, да, в принципе требует от Чехии разоружения, да? Ну, то есть понятно, что как бы если бы Украина каким-то образом действительно проиграла, то вряд ли бы на этом Россия остановилась.
Ну и, по крайней мере, политический класс Чехии это понимает.
Мне кажется, что да.
То есть даже... Весь или нынешнее правительство, если, скажем, там, условно говоря, Бабиш и прочие, они не исходят из этого понимания?
Мне кажется, что Андрей Бабиш, который лидирует сейчас во всех опросах общественного мнения, и у него высокие шансы как бы сформировать правительство через 2 года, он, конечно же, умелый популист, и он тоже как бы немножко играет вот эту карту, что типа, понимаете, ну мы же им помогаем, этим украинцам, мы же тут беженцев приняли, ну как бы, ну не хотите от нас больше, да, то есть, но все-таки он более-менее мейнстримный политик, и за исключением действительно праворадикальных или наоборот леворадикальных партий, как бы тут есть консенсус, что мы должны каким-то образом помогать, быть частью вот этой западной коалиции.
Аркадий, а можно ли вообще представить вступление Украины в НАТО до разрешения горячей фазы этого конфликта? Или это гипотетический абсолютно розовый сценарий?
Можно представить. Как бы, но это очень много от чего зависит, от, так сказать, мнения многих политиков НАТО. Вступление Украины в границах 91 года на сегодняшний момент представить очень трудно. А вот вступление той Украины, которая в какой-то момент будет, так сказать, ну, может возникнуть в каких-то новых границах, можно себе представить. Но это как бы не то, что это прямо автоматически должно будет случиться, и не то, что это будет очень простой процесс. Но я не исключаю, что в какой-то момент для большинства западных лидеров возникнет ситуация, в которой выдача гарантий Украине – это более дешевый, если угодно, наиболее дешевый способ обеспечить безопасность собственных государств, собственных территорий, собственных граждан.
То есть, условно говоря, для Украины это будет размен территории на членство в НАТО?
Да. То есть это все равно будет очень болезненно, это не случится завтра. Но на самом деле я думаю, что даже в Украине проще себе представить появление большинства довольно твердого, уставшего от войны, но не готового, так сказать, сдавать независимость, которое примет вот эту формулу. На Западе очень сложно, потому что когда речь идет о трех там, с лишним десятках стран, и мы видели, как одна или две из этих стран могут все блокировать.
Ну вот. Да, если посмотреть только на историю вступления Швеции... С Турцией, да, с Венгрией.
Ну, то есть это гораздо труднее себе представить, но не невозможно. Это будет зависеть от американского руководства, от германского руководства, наверное, даже не в меньшей степени, чем от американского. Но, в принципе, уже это не выглядит абсолютным абсурдом.
А не выглядит абсолютным абсурдом, можно ли представить себе в будущем гипотетическое столкновение России с НАТО?
Я историк по образованию, я могу себе представить все, что угодно. Дело в том, что вот речь Путина в день выборов, вот эта ночная, где он светился вот с таким вот светом триумфатора. Если бы у триумфаторов был нимб, можно было бы говорить о нимбе. Но вот он очевидно оценивает себе ситуацию сейчас как ситуацию переломную, с точки зрения его интересов, с точки зрения интересов его, так сказать, режима. Я вообще очень боюсь, впервые за 2 года этой войны, на самом деле, я начал этого опасаться, я боюсь применения тактического ядерного оружия России на территории Украины, просто потому, чтобы показать, что Россия эту психологическую границу готова перейти и переходит. То есть, когда вот Россия проигрывала в 22-м году, я не мог себе такое представить, потому что тогда это было бы применение в военных целях, которое ничего бы не дало. А вот сейчас это было бы применение ядерного оружия в таких военно-психологических целях. Оно бы ничего не дало в оперативном смысле. Но Запад бы сказал «ой», и вот тогда на Западе началась бы паника. Не знаю, началась бы она на территории самой Украины, на Западе началась бы точно, потому что ответа нет. И поэтому, да, я, к сожалению... Но поскольку об этом начинаются разговоры, то неизбежно начнется дискуссия на Западе о том, как отвечать. Естественно, не нанесением ответного ядерного удара. Видимо, будет речь идти о какой-то комбинации военных.
А почему естественно, Аркадий, а почему естественно нет? Я не призываю, но мне вот это вот естественно.
А потому что Украина не член НАТО. Она не находится под ядерными гарантиями. А как бы вот эта история, мы слышали ее там, так сказать, на протяжении всего периода холодной войны, и потом как раз в период вступления в особенности стран Балтии в НАТО, говорили, что ну вот ядерный размен Риги на Нью-Йорк, он неприемлем. Мы этого не знаем, так сказать, на непонятности этого зиждилась вся, собственно, стабильность, стратегическая стабильность, если хотите. И всех это, по большому счету, как мы задним числом видим, устроило. Но ядерное сдерживание существует в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. А вот между Украиной и Российской Федерацией ядерного сдерживания нет. Поэтому я думаю, что ответ, если будет, он будет не ядерный, но он может быть вполне...
Сопоставимый, может, конвенциональными средствами. Да. Вот это, да. Представить, что Россия наносит тактический ядерный удар по Украине, но можно же ожидать какого-то конвенционального удара ответного со стороны НАТО или сил США, уничтожения российской группировки.
Можно, можно. Я об этом и говорю, что как бы вот не ядерного ответа, но очень сильного ожидать можно. Я допускаю, что эти вещи обсуждаются сейчас на Западе, и какими-то каналами дипломатическими они через СМИ будут передаваться в Кремль. То есть возникает какая-то новая, потенциально, по крайней мере, возникает какая-то новая конструкция сдерживания. И посмотрим, как будут развиваться события. Но вопрос был, могу ли я себе представить боевые действия? Могу. К сожалению, уже могу.
В этой ситуации, Ундра, очень многое зависит от исхода выборов в Соединенных Штатах в 2024 году. Насколько в Чехии велико доверие США и вообще расчет на американские гарантии безопасности, и насколько велик страх в связи с возможным приходом Трампа?
Ну, мне кажется, что да, действительно, Чехия, как и большинство восточноевропейских стран была всегда довольно проамериканской. Да? То есть, если сравнить там условными французами и так далее, то, безусловно, отношения с Вашингтоном для Праги, Варшавы, других столиц были как бы существенно важны. Но я думаю, что уже первое президентство Трампа показало определенный как бы звоночек, что вообще-то как бы надо все-таки больше сотрудничать в рамках европейского крыла НАТО. Сама идея там вот этой европейской армии, там вот типа военного размера Евросоюза, мне кажется, что это как бы довольно бессмысленно, потому что ну, не надо изобретать велосипед, все-таки в рамках НАТО мы вполне можем кооперироваться и даже без того, чтобы зависеть полностью только от США.
Вот я хочу последний вопрос Аркадию обратить. Аркадий, действительно, вот в случае таких сценариев с Трампом, возможно ли европейский ответ? Возможно ли вообще европейская независимая, так сказать, capacity, да, военные оборонительные возможности без американского компонента?
Очень трудно это будет сделать. Как бы это уйдут годы. Уйдут миллиарды долларов. Быстро это сделать невозможно. И не только потому, что нет денег, а потому, что Европа слишком долго жила в условиях абсолютного мира, постмодернистского мира. Те страны, скажем так, которые уже поколение назад отказались от призывной армии, сегодня не смогут по политическим мотивам ее воссоздать. И тогда надо будет, условно говоря, нанимать индийцев, гурок, там, я не знаю, кого угодно, афганцев, чтобы они воевали в европейских армиях, но это уже как бы тоже...
То, что делает Путин, набирая непальцев, индусов...
То, что делал Древний Рим, и очень плохо кончил, именно пойдя по такому пути, когда воевать начали не граждане, а наемники. Очень трудно. То есть есть страны, вот страны Балтии, там, Финляндия и даже Швеция, им проще восстановить призыв. А вот страны, в которых от него отказались, как от Германии, как от вещи совершенно отжившей, и Франции, да, они не смогут это сделать.
Ну, в общем, да, это тяжелый сценарий. Возможно, это, так сказать, уход США или даже сокращение их коммитмента, их обязательства, оно очень сильно обрушит способность НАТО. Аркадий, спасибо большое за участие в нашем разговоре. Благодарю также Ондру Солкупа. Ну, а тебя хочу добавить в заключение, что действительно нас преследуют тени Второй мировой войны. Сейчас, когда мы, возможно, стоим на пороге третий. Потому что ситуация такая же, что и 80 лет назад. Перед Союзом демократий, в данном случае представленной блоком НАТО, снова стоит задача спасения мира от угрозы фашизма. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня – Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.